Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучения. Аскетический опыт и том 1. Святая Церковь позволяет читать книги лжеучителей только тем своим членам, которых мысль и сердечные чувства исцелены и просвещены Святым Духом, которые могут всегда отличить от истинного добра зло, притворяющееся добром и прикрытое личиною добра.
Мы можем спросить святителя Игнатия, а зачем таким людям читать эти книжки? Причем мы можем подумать, а вдруг это я уже? Можно же так подумать,
да?
Я вот закончил университет, значит, это я. Значит, мне все можно. Нет, говорит святитель Игнатий этими словами. Смотрите, какие глубокие слова. Что ум и сердце просвещены Святым Духом. Это ведь не просто так. Это означает, что не просто человек получил какое-то светское образование там, или духовное образование. Это означает, что он живет уже по-христиански. То есть в жизни его проявляется как раз вот то доказательство, что сердце у него освящено Святым Духом. Это проявляется в чем? Проявляется в том, что он борется со страстями, что он живет покаянной жизнью, молится хорошо, жизнь его проявляет по-христиански. А не так, что каждый человек, который научился читать, значит, он просвещенный, вовсе нет. Даже еще глубже можно понять, что такому человеку это безопасно. Все-таки действиями Святого Духа это не просто же одно, так скажем, умное понимание, что вот мы крещены и поэтому освящены. Это все-таки совершенно конкретный термин, когда страсти человека уже пригашены, уже поборолся с ними человек, они, так скажем, может быть, еще и есть сердце человека, но уже находится в подавленном, так скажем, состоянии. Понимаете? Не проявляют себя нагло, как вот у нас с вами и у большинства людей, живущих на земле. То есть это люди, которые действительно уже в покаянии осветили свои сердца. И Господь их уже осветил. И поэтому мы признаки-то и должны этих людей знать. Признаки очень простые. Его можно у апостола Павла посмотреть, действие Святого Духа, какое должно быть. Ну, или действие любви, так скажем, да? Когда человек уже действительно вот показывает такой замечательный пример христианской жизни. Поэтому этим людям, с одной стороны, безопасно такие книги читать, а с другой стороны, они, наверное, их и не будут читать, наверное, так просто, специально. Потому что это не означает так, не должны мы так думать, что это люди, которые вот что-то делали, напрягались, потом достигли какого-то духовного уровня, и все, и перестали бороться. Наоборот, им эти книги, они читают для чего? Для того, чтобы обезопасить церковь, обезопасить нас с вами, уже более слабых людей духовно, чтобы нам сказать, что эта книга неправильная, она содержит лжеучение, и бойтесь ее, не читайте ее. Поэтому вот эта рекомендация, она очень верная. Вот в церкви же мнение, откуда появляются той или иной книги, что то или иное учение, допустим, еретическое. Вот если мы посмотрим историю церкви, увидим, что многие еретические учения разбирались на Вселенских соборах, когда не просто один человек, а именно соборный ум церкви, согласием отцов, участников собора, причем участники собора ведь были в большинстве своем благочестивейшие люди, святые даже люди, и они, читая творение какого-либо еретика, определяли, в чем ложь. Хотя если взять, допустим, ересь Ария, который тоже был человеком изначально неплохим, таким красноречивым проповедником, но ересь у него родилась вследствие чего? Вследствие того, что он сам боролся с другими еретиками. Но поскольку страсти были не погашены в его сердце, гордость, например, то он нашел такие аргументы против еретиков, что его аргументы стали ересью. И он, получается, пытаясь привести еретиков в лоно церкви, сам отошел от церкви. И более того, настолько было соблазнительно эта ересь, что оставалось малое количество епископов православных, большинство было именно еретиков по всей тогдашней христианской вселенной. Понимаете, как это соблазнительно? И только действительно действия, такие самоотверженные, исповеднические действия нескольких епископов, монахов, святых, они помогли церкви вернуться к истинному учению. Видите, насколько это опасно. Хотя Арий тоже был человеком образованным для своего времени и действительно талантливым человеком. Но вот пример, как когда изучаешь ереси, а сердце не очищено, еще смирения нет у человека. Поэтому отцы, конечно, отцы церкви изучали еретиков, и мы знаем множество примеров, когда они писали и иудеям, и язычникам, и еретикам, и против различных лжеучений, и иконоборчества, и других различные течения еретические, они своими писаниями пытались вразумить и людей вразумить. Поэтому таких примеров, конечно, очень много. И это мы должны относить как раз к отцам церкви, а не к себе, что мы еще не тот пример, чтобы думать, что вот я сейчас возьму и буду еретиков изучать, и мне ничего от этого не будет. Это к нам не относится. То есть мы должны быть очень осторожны.
Великие угодники Божии, познавшие немощь общую всем человеком, страшились яда ереси и лжи, и потому со всевозможным тщанием убегали бесед с людьми, зараженными лжеучением и чтением еретических книг. Имея пред очами падение ученейшего Оригена, искусного в любопрении Ария, красноречивого Нестория и других богатых мудростью мира, погибших от самонадеянности и самомнения, они искали спасения и обрели его в бегстве от лжеучения в точнейшем послушании Церкви.
Ну, святитель Игнатий нам помогает в этом тезисе осознать, что действительно это не про нас написано. И более того, он действительно пишет правильно, что многие отцы убегали просто от тех людей. И в начале статьи мы же замечательно пишем, читаем совет святителя Игнатия. Не говори о христианстве с людьми, которые заражены лжеучением или не христиане совсем. Берегись, зачем мы думаем по самонадеянности, вот как перечисленные Нестория, Ария, Ориген, которые, думая, что делают благо, на самом деле создали ересь. И поэтому мы, будучи людьми грешными, должны следовать святителю Игнатию, его совету. Даже не общаться с теми людьми, о вере не общаться с теми людьми, которые не являются православными христианами. И убегать от тех книг, и избегать всяческих вот встреч и бесед на какие-то якобы богословские задушевные темы. Мы им не поможем, а себе повредить можем.
Но если, предположим, в какие-то прения вступать, может быть, и не стоит, то вот такой вот момент я сама наблюдала, причем не один раз. Большой праздник. Это в храме, может быть, много паломников. И люди, которые приехали так вот, или случайно попали, я видела, как они обращаются друг к другу, а пошли причастимся, как бы все причащаются, это сплошь и рядом. То есть в таком случае можно, предположим, людям сказать, что не надо этого делать, как-то остановить их, или это уже не наше дело?
Это наше дело, но в этом случае же не идет беседа, задушевная беседа за кружечкой пива о вере, понимаете?
Но они же могут спросить, зачем, почему вы так, значит, нас останавливаете?
Тут это же простейший вопрос, да, касающийся дисциплины. Mm-hmm. Так ведь? Конечно, мы вежливо, никак вот разбывает резко там с каким-то гневным таким осуждением, там обличением. Вежливо сказать, сестричка там или братишка, не делайте этого, пожалуйста. В церкви такой порядок, что с нас сначала исповедоваться. Все этого достаточно, двух предложений. И вежливо, и тихо, и добродушно к этому человеку, и он поймет.
А в тех случаях, когда вопросы какие-то задают, ну, бывает тоже такое, подходит в храме.
Надо очень просто поступить, надо сказать, знаете, вы, сестричка, там, придите в лавочку, вам все объяснят. Да, или останьтесь после службы, батюшке подойдите, он вам все объяснит. То есть самый-самый замечательный момент, понимаете, когда мы даем человеку самый наилучший совет, приди в церковь и спроси. Вот и все. А сами во время богослужения, представьте, начнутся консультации во время службы. Это же шум, болтовня, зачем это надо делать? Но наша задача как бы проявить внимание к человеку. Хорошее, еще раз скажу, добродушное, без осуждения, с пониманием, что кто я такой, падший грешник, и пришел человек лучше меня, но он еще пока не знает, как прийти в церковь. Он еще не знает, что, она, вернее, не знает, что надо там юбочку подлиннее, да, или макияж не такой яркий, еще что-нибудь. Почему мы вдруг к этим людям так заносчиво осуждаем их и так к ним относимся. Приходит человек, духовно дикари приходят, можно сказать. Ведь наших предков тоже пустили в храм Святой Софии послов князя Владимира. Они тоже не были греками. Они были одеты не как греки, с бритыми головами, с оружием, с доспехами. Заходят в какой-то одежде такой непонятной, в лаптях каких-нибудь там или в сапогах. Хотя все ходят в сандалиях, они же римляне. Ну, считали себя римлянами. Второй Рим. И вдруг приходят варвары, это же варвары. Несколько десятилетий до прихода послов князя Владимира там были жуткие вещи, когда славяне захватывали какие-то территории греческие и просто мучили греков и доставляли всяческие беды. И вот эти люди приходили в храм Святой Софии, их ведь никто не выгнал. А почему мы вот этих вот людей, которые современные дикари, духовные дикари, пусть умеющие читать и писать, но они духовно одичавшие люди. Это маугли, понимаете? Мы их должны принять по-доброму. И вот это вот советование, оно не должно быть навязчивым. Оно должно быть именно, так скажем, оградительным и вежливым. Если человеку вежливо, с достоинством обратятся, то не обидится человек. Причем не так, что слушай, там у тебя юбка там не такой длины, там, или платок не такой. А именно, когда речь идет уже о безопасности, потому что человеку причащаться без подготовки небезопасно, а опасно вовсе даже. И поэтому мы тут проявляем заботу. Он может ставить свечку как хочет во время службы, да? Ставить у какой хочет иконы, как хочет долго. Потому что для него начинает открываться вот этот вот духовный мир. Это таинство начинает происходить, знакомство человека и Бога. И если тут мы подойдем и его дернем, скажем, отойди там, или оденься там, или еще там, еще что-нибудь такое, что обычно говорят, к сожалению. Иной раз жалобы такие слышны. То, конечно, такой человек будет оскорблен. Он пришел, по его представлению, в самое святое место, так и есть, да? А там мы находимся, учителя такие. Но когда такой человек по незнанию идет к причастию, конечно, его надо остановить, вежливо это сделать. Где батюшки в приходах, где они знают своих прихожан, такое и не получится. Потому что они подойдут, а священник, у нас, допустим, не тормозят. Потому что мы, священники храма, знаем своих причастников, поэтому человек, когда незнакомый приходит, мы сразу же его спрашиваем, вы откуда? Он говорит, я исповедовался в каком-то храме. Получили благословение причащаться? Да, все, пожалуйста, причащайся. Спрашиваем, вы откуда? Ниоткуда. Останьтесь после службы, поговорим. Все, никаких обид. И прихожане спокойно знают, что священники сделают то, что они обязаны сделать. Вот поэтому тут вообще никакая не проблема, на самом-то деле. Но если такое происходит, то вот еще раз повторюсь, вежливо, аккуратно, понимая, что человек к Христу идет, и мы не должны проходить поперек.
Духоносные святые пастыри и учители церковные читали писания богохульных еретиков, вынуждаемые к такому чтению необходимую нуждою всего христианского общества. Они словом сильным, словом духовным обличали заблуждение, возвестили всем чадам церкви скрытую опасность в еретических писаниях, прикрытую великолепными наименованиями святости и благочестия.
Мы с вами об этом уже говорили, святитель Игнатий нам подтверждает, раскрывает вот эту мысль, что духоносные отцы, действительно пастыри, читали, вот как замечательно, вынужденно читали, не потому что им нечего было почитать, а потому что они вынуждены были, это был пастырский долг. Вот еретические учения, еретики, они были похожи на волков, которые терзают стадо овец, то есть христовых, христиан. И эти пастыри, они должны были отгонять этих волков. Вот как, если пастух, если сравнить с такой практической жизнью, берет посох и идет на волков, как бы это страшно, может, и не было. Он вынужден это делать, да, чтобы защитить свое стадо. Также и великие наши святители, и пастыри, и учителя Вселенной, они это вынуждены были делать, как бы входить в эту грязь, чтобы других обезопасить, грязь этих лжеучений, разбирать их, доказывать, аргументировать. И благодаря вот этой борьбе, вот этому труду, церковь получала формулировку, более глубокую формулировку своей веры. Вот так, допустим, рождались многие догматы, как противоположность, как необходимость сформулировать православное учение, чтобы все христиане знали свою веру. Вот поэтому это, конечно, огромный труд и огромная заслуга отцов церкви. То, что мы, может быть, сейчас в нашем современном церковном быту очень забываем часто. Когда, допустим, празднуется память отцов такого-то собора или таких-то великих святых, там, святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, других великих святителей. Как бы мы их почитаем, но до конца где-то, может быть, не осознаем, насколько глубок их труд. Потому что в современной церкви православное учение уже нам давно сформулировано, уже многие столетия, полтора тысячелетия, можно сказать. А для тех христиан, конечно, для того времени это была огромная помощь и огромный подвиг не бояться человеческого мнения, не бояться гонений, отстоять православное учение. Это не было просто кабинетные посиделки. Это действительно было связано с риском для жизни. И поэтому православное учение, оно выстрадано почему нам и нужно почитать память вот этих вот отцов и соборов, и вселенских учителей. Потому что они много для нас сделали, огромную работу провели. Нам только нужно пользоваться сейчас и держаться за православное учение.
Но мне и тебе необходимо охраняться от чтения книг, сочиненных лжеучителями, всякому не принадлежащему Восточной Церкви, единой святой, писавшему о Христе, о христианской вере и нравственности, принадлежит имя лжеучителя.
Смотрите, как замечательно. Чтобы мы с вами не мучились, обладаем мы Святым Духом, да, осветилось наше сердце. Да ничего у нас не осветилось на самом деле еще пока. И святитель Игнатий, смиренный человек, говорит, и мне, и тебе, конечно, себя тоже возряд нас поставил, хотя к нему, наверное, эти слова-то точно уже не относятся, что нам как раз и нужно охраняться. У нас с вами нет задачи бороться с еретиками. У нас с вами нет задачи закрывать уста там каким-нибудь еретикам или еретическим учениям. Нам нужно беречь себя. Это очень важно. Понять, что у нас ответственность только за себя, за свою душу и за своих детей, да, если они у нас есть. Если каждый из нас с таким настроением подойдет к своей душе, то я думаю, что мир начнет меняться. А если мы начнем спасать других, а себя не будем, то ничего не изменится.
Скажи, как возможно позволить тебе чтение всякой книги, когда каждая читаемая тобою книга ведет тебя куда хочет, убеждает соглашаться на все, на что нужно ей твое согласие, отвергать все, что ей нужно, чтобы ты отвергал?
Вот уже очень важные слова святителя Игнатия. Та информация, которую мы получаем, будь то книги, да, вот опять же сделаем оговорку, что в то время только так и получали информацию люди. Из книг, из разговоров, да, и, возможно, там богатые слои населения, может быть, из театра. Поэтому, если вот эти слова перенести вообще к информации, то мы должны с вами знать, хорошо знать, что просто так информация нейтральная не бывает. В любом случае, она дает нам для нашей души какой-то, оставляет на нашей душе какой-то отпечаток, который потом начинает проявляться. Вот, например, вот носит человек очки и не вытирает их. И вот пятнышки какие-то остаются, да, одно пятнышко в один день, другое. И потом постепенно он будет очень мутно смотреть, да, ведь на мир через вот такие вот очки. Также нашими очками являются ум для нашей души. Глаза, да, Господь говорит, нашей души, ум. И также если мы будем читать какую-либо книгу, действительно она заставляет соглашаться. Вот смотрим мы какой-нибудь сериал, и хотим или не хотим, начинает нас заставлять переживать за какого-нибудь бандита. И почему-то полицейские кажутся хуже, плохими, да, потому что они за этим бандитом бегают. И вроде бы ты христианин, вроде бы понимаешь, а уже этого бандита жалко. Как ты ему сочувствуешь, и уже полицейские кажутся плохими. Смотрите, как нас легко обвели, элементарно. Как элементарно нам показывали убийство каждый день, и вживую будут убивать нам, не покажется это страшным. Вот эти вот пятна на наш ум, на нашу душу, кровавые уже получаются пятна, они уже не дадут увидеть кровь настоящему и пережить ее с трагизмом. Также и любая книга, она так или иначе оставляет этот отпечаток. Почему и нужно хранить ум? Вот человек приходит в храм и говорит, я плохо молюсь, вот не могу сосредоточиться. Так, дорогой мой, ты с утра до вечера телевизор смотришь, какая молитва может быть? Когда человек сосредотачивается не может, у него образы, у него мысли, какие-то впечатления, вот эта вот каша. И жестокости, и непристойности. И ведь самое-то страшное что? Что они, вот, допустим, человек посмотрел, думает, да ничего, я могу спокойно себя вести хорошо, и ничто на меня не влияет, ничего подобного. Лукавый, зная, что мы это впечатление получили, может его вытянуть тогда, когда мы не готовы. Вот человек посмотрел какие-то скверности, да? И тогда, когда он не готов и не думает, у него может напасть блудная страсть, например. Или там он склонен к пьянке, он рекламу посмотрел, какое-нибудь пиво, да, и ему в голове-то выстрелило все. Или посмотрел жестокости, и потом почему-то, говорит, хожу как злой, как непонятно почему, как какой-то пес там, или, не знаю, там, волк там, какой-то хищник. Сам, говорит, не знаю почему. Нам телевидение, получается, нас телевидение заставляет быть соучастниками греха, потому что я сопереживаю этому. Понимаете? А раз сопереживаю, то получается, что вот во мне эти все грехи есть. Поэтому святитель Игнатий говорит, что надо быть внимательным к той информации, которую мы получаем.
Я вот тоже про криминальные новости как-то читала. Батюшка один рассуждал. Меня это тогда удивило очень сильно.
А что?
Что вроде бы это информация просто, да, новости же мы смотрим. Mm-hmm. А я первый раз тогда услышала года 3-4 назад, наверное, что мы становимся соучастниками, тоже несем ответственность за этот грех. Как такое может быть интересно?
Нет, ответственности, конечно, в плане вот юридическом, конечно, мы не несем. Мы не несем. Мы несем другую ответственность за свою душу, что мы ее убиваем вот такими впечатлениями. Вот это да, совершенно верно. Потому что вот это вот вид растерзанных тел, там убийств, смакование вот этих, как бывает у журналистов, эти всякие жестокости, это же не оставляет равнодушным человека. Все равно она, получается, дает свой яд. Потому что я принял это, заинтересовался, сам стал таким, так скажем, ротозеем, который стоит вокруг и смотрит на это все. Поэтому, да, так скажем, убийстве своей души точно и ответственен.
Опыт доказывает, как гибельны последствия безразборчивого чтения. Сколько можно встретить между чадами Восточной Церкви понятия о христианстве самых сбивчивых, неправильных, противоречащих учению Церкви, порицающих это святое учение, понятий, усвоенных чтением книг еретических?
Вот эти слова с горечью сказанные святителем Игнатием, в наше время их надо умножать на во много-много раз. Если в одни святителя Игнатия, когда он жил, это был 19 век, середина 19 века, первая половина 19 века, он говорит об этом, что уже в то время начитались люди католической литературы, да, протестантской, и у людей неправильное представление о христианстве. А в наше-то время о чем говорить? Насколько важно нам, христианам, действительно выбирать правильное чтение, не искать непонятных без благословения изданных книг, не искать каких-то жареных таких вот новостей даже в церковной жизни, каких-то книжек таких подпольных, а брать классику, проверенную церковью. Ведь труды святых отцов не проблема сейчас достать. Даже если нет наших слушателей в церковных лавках литературы, ну, бывает, к сожалению, такое. Но ведь ее можно выписать. Сейчас можно в интернете выйти на сайты православных издательств, это нетрудно найти, и выписать себе качественную литературу. Ведь можно это сделать. Это и будет милостыня. Мы думаем, а на себя там тратиться не буду. А как не буду? Так если я потрачу деньги на книги, на святые книги, я, получается, огромное благо для себя делаю. Поэтому даже, не знаю, современному человеку жаловаться, что у него нет литературы, да, хорошей, мне кажется, это несерьезно. Любой уголок России доставят из этого издательства, пришлют по почте. Почта, наверное, везде есть. Поэтому ответственность у нас с вами за свою веру, она огромна. То есть мы должны ее, конечно же, изучать. А не так, что, знаете, приносят книги, то, значит, о конце света непонятное, то почитание каких-то святых непонятных, которых никто не канонизировал. Вот эта литература очень нравится. А святитель Игнатий начинают читать, говорят, вот, мы не можем понять ничего. Златоуста читают, уже Златоуста уж говорил, да так все просто. Нет, скучно. А вот что-нибудь такое, знаете, такое вот из разряда новостей, каких-нибудь святых неканонизированных, вот это интересно почитать. Странно. Как лукавый на мир.
Батюшка, у вас была полка когда-то?
Да, она есть, всяких... за спиной.
Есть? Да. Я помню, как я лет, наверное, 8 назад взахлёб читала старца Антония.
Ну да.
Ну тогда же мне священник эту книгу подарил. Но я так восприняла ее как для служебного пользования. Но у меня тогда, на самом деле, я-то думала, что у нас все в порядке, в обществе, в нашем все хорошо. Мне казалось тогда, что у меня открылись глаза на то, что происходит вообще в мире и в нашем обществе. Я вообще оторваться не могла, пока не прочитала от корки до корки. Ну, это вот тоже получается, что повреждение, да, получило серьезное.
Так получается. На тот момент, по крайней мере, не знаю, насколько вы верите сейчас этой книге о необходимости рыть землянку, покупать сухари и бежать из городов. Вот насколько вы к этому сейчас относитесь? Если так думаете и копите сухари, тогда,
нет,
конечно, не у вас осталось. Если нет, то, конечно, мы должны доверять церкви. Если Богу угодно будет, то Он откроет через церковь. А с другой стороны, все нам уже открыто, все открыто. И думать, что как-то в этой книге написано, что негры захватят наши города, ну, очень своеобразное пророчество. И знаете, вот я об этом говорил уже, но давайте еще раз повторю, потому что это больной вопрос, я не могу равнодушно к этому как-то отнестись. Когда взрослые мужчины, христиане, говорят, мы уедем из Екатеринбурга, потому что есть пророчество о том, что китайцы захватят Россию до Урала, и мы уедем вот туда, ближе к Москве. Я этого не понимаю, вот честно не понимаю, но как можно, насколько исказилось сознание человека, что почему он не говорит, я буду здесь жить и никаких врагов не пущу.
Ну да, часто я тоже такое слышу, я говорю, а почему не пойдете что ли, воевать-то с китайцами?
Ну, если вдруг, да? Они хотят, понимаете, это что за уже за христиане такие? Уже заранее спрятались, потому что на какие-то пророчества основываются. Почему воинский подвиг унизился так? Страшно такие вещи слушать. Люди же этому верят. Понимаете, самое это печальное. Верят не тому, что нужно жить здесь, где тебя Господь поставил, воспитывать правильно детей. Думают, что они уедут к Москве, и никто не будет влиять на их детей, что ли? Так они от меня берут грехи-то, ведь они от чужих дядек. Они видят мой пример, малодушие, малодушие. Получается, да? Бросим все и убежим. Нашу русскую землю бросим и убежим. Потому что кто-то напророчествовал. Кто? Интересный вопрос. И таким людям уже, конечно, и в священном начале уже не авторитет. И отцы не авторитет. Вот ведь беда в чем. Настоящая беда. Поэтому мы должны с вами понимать, что вот таких, такого фольклора и таких детективчиков церковных, их будет много. Но мы должны брать качественную, проверенную временем литературу. Вот это должен быть у нас просто в голове сидеть этот закон. Не брать некачественное. Иначе возьмешь что-нибудь такое и очень быстро можешь соблазниться. Почему так важно заботиться о своей вере? Отцы нас учат, что правильное покаяние, то есть жизнь, рождается от правильной веры. И смотрите, как лукавый действует. Нужно маленькую ложь в ум человека положить, человек этому поверит, и все остальное уже испортится. Можно взять пример с католичества. Ведь они изначально же были православные. Это же были православные наши братья. Но входит в их учение лжеучение, еретическое учение, и начинает меняться жизнь. Почитать эпоху папства 10-12 века, это ужас, это не по-христиан написано. Когда у римских пап дети незаконно рожденные, когда они воюют друг с другом, там казнят чуть ли не своими руками. Даже католики признают это время, называют время плохих пап. В то же время, это уже время, когда авторитет римского папы среди католиков уже велик, он безгрешен, понимаете, он на кафедре безгрешен, а потом пошел, у него незаконно рожденные дети. Ужасно это все. Это как раз следствие неправильной веры, понимаете? Вот. И потому врагу, конечно, нужно нас соблазнить, чтобы мы приняли ложное какое-либо учение. Поэтому лжеучителей всегда много. Почему и важно проверять себя, правильно ли я верю.
Ну вот в таких, батюшка, православных детективах же...
Это не православный детектив, в кавычках надо ставить. Да? Псевдодуховный детектив такой.
Описываются и вот конкретные вещи, которые уже происходят, вот по поводу начертаний. То есть люди предостерегают людей от того, чтобы кредиты брали, имели кредитные карты, потому что система это все равно когда-то рухнет. Если у всех будут кредитки, потом не будет наличных денег, потом, значит, и старец Паисий Святогорец, благословленный церковью, в своих трудах это писал. Наличные деньги отменят, и потом будут наносить начертания на лоб или на руку. То есть некоторые вещи не противоречат тому, о чем писали те отцы, которые благословлены. И люди как бы, ну, бдительны становятся, наверное.
Ну да. Это замечают, а все другое уже не замечают. Вот опасность лжи как раз в том, что вот что страшнее, как думаете, так скажем, такой пример. Вот стоит бутылек, и на нем написано яд концентрированный. Или вкусный пирожок, но который в этот яд капнули, его не видно и не написано. И человеку предложишь вот яд, как Алиса в Зазеркалье, да? Если выпьешь немножко яду, то почувствуешь легкое недомогание. Такого же не будет, правильно? Только в сказках бывает. Отравишься. Конечно, любой человек скажет, так что я яд-то буду пить. Так вот, опаснее как раз вот этот пирожок. С виду вкусный или пирожное, да? Вкусное, приятно, запах, но в нем яд находится. И как раз вот святитель Игнатий это об этом нас и предупреждает, что лжеучителя же не откровенно лгут. Это в первую очередь сами незаблуждающиеся люди, сами обманутые. И поэтому они когда пишут ложь, там очень много правильных слов и вещей сказанных. Но вот эта вот небольшая отрава, она может отравить всю книгу.
Но если не пишут о догматах, а пишут о том, что из себя представляет современный мир. Там Соединенные Штаты Америки, что из себя представляют. мировое правительство и все такое. То есть это тоже яд. Они же не пишут об учении церкви.
Не пишут. Но надо посмотреть, как это действует на душу. Я видел, что, по моему вот наблюдению, что это действует как отрава тоже. Человек начинает во всем видеть действия правительств мировых. Воду отключили, это виновато мировое правительство, да? И так далее. Мы должны с вами понимать, что христианину зачем это все изучать? Опять же.
Чтобы быть
про масонов там. Ты будь бдительный за своей душой. Мы же отвечаем только за себя. Только за свою душу. А если я слежу за масонами, кто масон, кто не масон, у меня вот в моей спецлитературе за спиной на полочке есть книжки, где, казалось бы, умная тетенька, там доктор наук, профессор пишет. Такие рассуждения странные. Все вокруг масоны, там эти правители. Ко мне тогда как относятся? И они за свою душу сами ответят. Я должен понимать, что я-то отвечу не потом, не о том, что там какой-нибудь там Берлускони, там масон или там Саркози масон. Мне-то что-то с этого. Я их надо не благословлял, я ответственность за них не несу, за себя несу. Поэтому тут надо понимать, что вот эти все пугалки, рассуждалки, они как раз и основаны на том, что это жареная тема, и она будет читаться, будет покупаться. Но по людям, которые приходили вот с такими книжками, я видел, что это все действует очень плохо. Речь не о том идет, чтобы мы сидели как бы зашорены, ничего не изучали. Есть церковь, есть у нас в священном начале, есть у нас духовные учреждения, которые учебные, которые изучают эти вопросы.
И прекрасно знают, кто есть кто, да?
Конечно, а что вы думаете? Патриарх не знает, то кто есть кто в мире. Это неправда. А баба Маша, которая тут сидит и книжку читает, непонятно, она вот точно знает, кто есть кто, да? А патриарх нет. Ну, это же наивно, зачем так думать?
То есть получается, что эти книги, даже те, которые не опровергают или там не касаются догматов, а просто о современной, да, жизни, они являются таким отвлекающим маневром, чтобы отвлечь от человека от главного, да?
Может быть. Или для того, чтобы вселить в его душу уныние или отчаяние. Что все плохо, безнадежно, бесполезно, и такие примеры тоже есть. У меня у одного знакомого священника, прихожанин, вот, начитавшись такой литературы, перестав верить священнику, это тоже действие первое, не верить священноначалью, что они все тоже масоны. Он, видимо, подумал, что мой близкий друг тоже масон, вот, хотя это далеко не так. Потому что он пытался его вразумить, не читать эту литературу. И этот человек в действительности ушел в какую-то, вырвал какую-то себе землянку и жил какое-то время в лесу. И потом судьба неизвестна этого человека, что с ним стало, перестал в храм ходить. Но самое главное, он уже потерялся в церкви. Вот, и беда как раз вот этих людей в том, что они начинают критиковать мир, критиковать церковь, критиковать священноначалие. А в чем мы себя представляем? Кто нам дал такое право? Кто такой я, как судья для церкви, да? Почему я должен ее судить? Не имею такого никакого права. Церковь основал Господь, и он судья церкви. А церковь содержит истинное учение о Боге. И имеет все святые средства для того, чтобы осветить мою душу грешную. Поэтому тут мы должны понимать тактику сатаны. Вот взять такого человека, накрутить его вот эти все информации, чтобы он не доверял церкви, и такой человек отпадет. Еще кого-то еще может утащить с собой. Вот беда в чем, понимаете? Эти примеры есть.
Но если какие-то действия происходят, это же по Божьему попущению, а значит, мы против этого попущения, так?
Нет, не углубляйтесь так далеко. Не надо так далеко уходить. Это тема отдельного особого разговора. Я не против о нем поговорить. Вот давайте, когда мы придем с вами к произведению святителя Игнатия о промысле Божьем, да, и поговорим обязательно об этом. Что такое попущение Божие, что такое прямой промысел Божий, да? Это разные понятия, их надо понять и разделять, и правильно к этому относиться. Поэтому это все не так просто. Но от нас с вами как раз и зависит, что будем читать, каков будет наш ум. Или наш ум будет как грязные очки, которые наплевали кому не лень, вот из телевизора, там, из СМИ, и из газет там всяких, и журналов, и литературы непонятной, да? И мы не увидим все как есть. Или мы все-таки сохраним свой ум, да, постараемся поберечься и будем на мир смотреть так, как видели отцы наши, как церковь видит. Тогда будет уже по-другому.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.